«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И с нами сейчас...
Сейчас дойдем и до телеграм-канала доктор Сосновский. Великая система Сосновского, который с утра напугал весь российский народ. На Соловьев Лайф на Ютубе рекомендую пивка дерябнуть к завтраку шпротному. То есть вообще дожили.
По-немецки.
Да, во-первых, хочу порадоваться за телеграм-канал Сваничи, который преодолел отметку.
Поздравляем.
Теперь телеграм-канал Шафран и телеграм-канал Соловьев. Вот выйдите, подпишитесь, я хочу провести эксперимент. Телеграм-канал Соловьев. Поднимемся или не поднимемся? А телеграм-канал Сваничи у нас уже 25 049 подписчиков. Итак, выходите на Соловьев Лайф на Ютубе, ставьте, пожалуйста, отметочку. Отметочку, что вам дико нравится. Лайк, лайк, лайк. Смотрите и подписывайтесь. Прекрасный доктор Сосновский. Вот, кстати, доктор знает, что передо мной. Вот многие спрашивают, что я пью. Да, я люблю начинать свой день с витамина С. Мне очень нравится. Я считаю, что...
Я знаю, сальце, певце.
Да, сальце, певце, витамин С, да.
Ну, я свое утро, конечно, начинаю действительно с пива, но с вами, Владимир Рудольфович, с вами, Анна Борисовна, я хочу уже традиционно начать. Это, к сожалению, песни с того Октоберфеста, которого не будет в этом году. Так что Германии придется переживать тяжелое. Это точно. Вообще-то хотел сегодня поговорить о серьезных вещах.
Давай.
Вот ты в предыдущих выпусках, начиная с раннего, с первого выпуска сегодняшнего «Полного контакта», ты вспоминал про этих негодяев, которые размещали фотографии в бессмертный полк ставили. И вспоминал о тех деятелях, которые сидят в Лондоне, делают лентач, которые как бы стоят чуть ли не у руля всего этого движения, но, по крайней мере, принимают в этом активное участие. А, в общем-то, удивляться ведь нечему, потому что именно англосаксы, если говорить о Второй мировой войне, сыграли свою зловещую роль. Я сегодня хочу рассказать вам две очень интересные истории, которые известны, конечно, и в России, специалистам, я думаю, они хорошо известны. Но вот для немцев они во многом были просто открытием, и многие не верят в то, что это было. Эти две истории касаются последних дней Второй мировой войны, вернее, не Второй мировой войны, а последних дней апреля-мая 1945 года. Вторая мировая закончилась несколько месяцами позже. А вот в это время очень интересная история с неким известнейшим американским генералом Джорджем Паттоном. Ну, наверняка, Володь, ты слышал и знаешь про этого достаточно известного. Американцы считали его одним из самых знаменитых военачальников. Ну, в общем, такая вот интересная история. 25 мая 1945 года, подчеркиваю, 25 мая 1945 года в Альпах, где-то приблизительно на границе между Австрией и Баварией, находилась дивизия Waffen-SS, танковая дивизия Waffen-SS Гёц фон Берлингхенгер. Это достаточно крупное, такое мощное подразделение, которое практически не понесло никаких потерь. Они находились там и готовы были сдаться американцам и британцам. А американскими частями в это время как раз командовал этот Джордж Паттон. Как немцы пишут, четырехзвездочный генерал. Я не знаю точно, какое это звание, но, наверное, высшее генеральское звание, предполагаю, в то время в американской армии. Вот этот генерал Паттон, еще до того, как он узнал, что сдается в плен дивизия Waffen-SS, Он неоднократно высказывал мысли, две интересные мысли о русских и о советских. Он высказывался так, он говорил, это наследники монгольской крови, которые не заслуживают права на то, чтобы жить. А про бойцов из ВАФНСС он говорил, они, конечно, дети проституток, но это те дети проституток, которые могут эту монгольскую кровь победить. У него была абсолютно сумасшедшая идея, не совсем сумасшедшая, была идея, которая заполняла мозги многих деятелей из англосаксонского мира. Но ты помнишь историю, которую я неоднократно рассказывал с полетом Рудольфа Гесса, к сыном которого я был хорошо знаком. Не буду сейчас углубляться в эту историю, но известно, по крайней мере, я в этом уверен, что Черчилль встречался с Гессом, и они обсуждали планы совместных действий против Советского Союза. Но возвращаясь к генералу Паттону. Когда эта дивизия сдавалась, там такой командир этой дивизии, оберфюрер Бохман, был такой, он, это вообще-то полковничье звание в ВАФНСС, но на должности генерала, поскольку он был командиром дивизии, к нему пришли американцы и сказали, предложили ему подписать акт, пакт о капитуляции отдельно взятой дивизии ВАФНСС. На что этот оберфюрер, представь себе, да, действие это, 45-й год, это май месяц, то есть уже все практически подписано, он говорит, вы знаете, вы пришлите ко мне человека, соответствующего мне по званию генерала, а с человеком низшим по званию я подписывать никакой пакт не собираюсь. И тогда с ним встречается генерал Паттон. Причем генерал Паттон предложил так. Он сказал, я приму вашу капитуляцию, но для этого мы должны обставить это соответствующим образом. И тогда, Володя, Анна, вот слушайте внимательно. И тогда вся эта дивизия ВАФНСС, конечно, не в танках, но весь состав выходит на площадь в том городке, где они находились, выстраивается в гигантское каре, там точно было около 1000 человек бойцов, наверное, не все были выстроены, но основные были выстроены. В середине этого каре стоит оберфюрер Бохман. Приземляется некий летательный аппарат. Я не знаю, в то время были вертолеты или нет. Немцы пишут на вертолете. Я сомневаюсь. Скорее всего, какой-то маленький летательный аппарат, маленький самолетик, из которого выходит Джордж Паттон, четырехзвездочный генерал, идет в середину этого каре, и ему салютует дивизия ВАФНСС трехкратным приветствием Гитлера. Я не буду его повторять, не хочу повторять. Вы понимаете, о чем я. Они ему зигуют трижды, как это умели немцы, в унисон, в хор. И оберфюрер отдает ему честь, подходит к нему и докладывает ему, господин генерал, дивизия такая-то, 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 и дальше по тексту. На что генерал Паттон говорит, я поражен тем, как вы меня встретили, оберфюрер. Что вы скажете, если через 4 недели мы сохраним ваше все оборудование, если через 4 недели мы с вами плечом к плечу двинемся на Москву, уничтожать это монгольское племя с монгольской кровью и доведем начатое вами до конца? Если вы так считаете, то дайте мне сигнал, скажите мне, согласны вы или нет. Дальше происходит потрясающая вещь. Оберфюрер поворачивается к своей дивизии, на немецком языке, в мегафон, как говорят, обращается к ним и говорит им эти слова генерала Паттона. И говорит, те, кто согласен вместе со мной идти с этим предложением на Москву, сделать шаг вперед. И вся дивизия делает шаг вперед. Эту историю недавно опубликовала в том числе и немецкая пресса. Стала она известной благодаря тому, что ведущий, один из главных врачей этой дивизии, которому было поручено в случае похода на Москву возглавлять медицинскую службу, он вел дневник, он делал записи всех этих переговоров, всех этих событий, всего этого события. Эти записи он передал своему сыну, никогда их не публиковал. И вот спустя 75 лет сын решился передать эти документы, они были опубликованы. Дальше события с Паттоном развивались очень интересно. Я очень хочу надеяться, что в этих событиях принимали приблизительно те же силы, которые занимались, скажем, допустим, Степаном Бандерой в Мюнхене через много-много лет. Потому что генерал потом неожиданно отзывается, вернее, не отзывается, он возвращается в Соединенные Штаты Америки, ему не удалось начать этот поход, а в Штатах он неожиданно погибает в автомобильной катастрофе. И никто после этого про него больше не вспоминает.
Не, не,
есть
не
короткая запись в Википедии.
По-моему, не в Штатах.
Не в Штатах, да?
Нет, нет.
Ну, может, может я ошибаюсь.
Это было в декабре.
В декабре 1945 года.
1945 года. И, как я понимаю... Так, так, так. За день до своего намеченного возвращения в Калифорнию Патон попадает в автокатастрофу. Он и его начальник штаба, генерал-майор Хобарт Гей, ехали охотиться на фазанов в угодье, расположенном в предместьях Мангейма. В Кадиллаке 75-й модели, за рулем которого находился владелец Хорас Вудринг, который скончался только в 2003 году. Генерал Патон находился на заднем сиденье справа, а генерал Гейсли в 11:45 по местному времени далеко от Неккерштата на железнодорожном переезде 2,5-тонный грузовик GMC, водитель Роберт Томпсон, потерял управление и выехал на встречную полосу. Кадиллак на небольшой скорости столкнулся с грузовиком. Патон, который обсуждал в этот момент картину, видную на переезде, отбросило вперед. Он получил тяжелую рану, ударившись головой. Все остальные, кстати, получили незначительные ранения. Парализованный Патон умер от эмболии 21 декабря 1945 года в военном госпитале в Гейдельберге, Германия, в присутствии своей жены. Но мне это, кажется, вот странной вся история, понимаешь? Я исхожу из чего? Патон, ну, очевидно, он не был любителем России, но его Третья армия была одной из самых боеспособных армий союзников. Ну, имеется без, естественно, не считаем советские армии, а считаем там британские и американские. У него собственные потери во время 281-дневного вот этой кампании, которую он начал в Нормандии 1 44 до 9 мая 45-го, в непрерывном бою 281 день. 24 крупные реки захватили 1,5 тысяч квадратных миль, 12 тысяч городов, убило и ранило или захватило 1 811 000 немецких солдат, что в 6 раз превысило численность личного состава самой Третьей армии. То есть он-то воевал доблестно. То есть воевать он умел.
Да, он воевал доблестно, но только он воевал... Никто в этом не сомневается, но при этом он оставлял и готов был на то, чтобы сохранить, конечно, элитные части немцев, конечно, для того, чтобы их потом использовать. Мы же помним все эти планы бомбардировки Советского Союза атомными бомбами.
Они,
я
не
сейчас следующую просто историю. Ну, они, да, и не скрывали, но просто об этом... Немцы об этом не очень охотно говорили. Для меня это очень важно, потому что в Германии отношение к истории такое амбивалентное. С одной стороны, они все вспоминают, с другой стороны, очень часто вспоминают только то, что им выгодно. Поэтому сейчас, когда говорят, в кавычках, начинают говорить о оккупации России кого-то, и вот про Калининград вчера у тебя на программе разговаривали, там интересные все эти разговоры, мне очень хочется, чтобы историки... нынешние европейские, немецкие, чтобы они иногда вспоминали и такого плана вещи. Потому что Гайдельберг или Хайдельберг, как немцы говорят, это, конечно, место традиционное нахождение американцев. Но давайте мы вспомним, что сегодня в Германии осталась-то еще приблизительно 40-тысячная группировка американцев, которые спокойно находятся, и не только американцев, а еще авиабаза в Бюхеле, на которой находятся атомные боеголовки модерновые. Мы сегодня публикуем как раз большую статью на эту тему. Оказывается, многие боеголовки, которые там установлены, их можно отнести к типу водородных бомб. То есть они малой мощности, но настолько разрушительного действия, что это тяжело себе даже представить. Я потом опубликую, поставлю ссылку на эти материалы. Это,
можно
про
тебе,
это важно говорить.
Можно я тебе кое-что прочитаю про генерала Паттона? Итак, генерал Паттон... Четырехзвездный генерал.
Потом, ну, это, да.
О русских. Только прикажите, я выброшу русских за Вислу. Трудность с пониманием русских стоит в том, что мы не осознаем факт их принадлежности не Европе, а к Азии. А потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев. Имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимание того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам и характера, русские не уважают человеческую жизнь. Они сукины дети, варвары и хронические алкоголики. О евреях. Гаррисон и же с ними настаивает на том, будто перемещенные лица – человеческие создания, что не является верным, и особенно относится к евреям, которые ниже животных.
Круто.
Просто чудовищно.
Круто.
Национальный герой Соединенных Штатов Америки. Это когда нам рассказывают о том, какие политкорректные были американцы, и как они воевали, как они вот трогательно относились к евреям и ко всем остальным.
Ну, да что ты, они любят... Да, они очень любят все эти истории алиби. Повторю просто очень коротко. Мне когда-то сын Гесса рассказывал, ну как вы можете говорить, что вот мой папа участник Холокоста и вообще он строитель национал-социализма. Ведь когда началась хрустальная ночь, он позвонил и потребовал, чтобы семью манов спасли. И их спасли, там было порядка от 12 до 20 человек, точно не помню. Мы их всех спасли. Я ему тогда задавал вопрос и говорил, ну хорошо, вы спасли одну семью, а 6 миллионов вы загубили. Но мой папа в этом же не принимал участие, одну семью спас. А ведь вы сами, евреи, говорите, что если ты спасаешь одного человека, одну жизнь, ты спасаешь все человечество. Видишь, как они умно умеют и хитро умеют изворачивать правильные вещи и представлять их в качестве своего собственного алиби. Это на самом деле ужасающе, то, что сейчас происходит. Вот эти все портреты Гитлера, Гиммлера. Ну вот, кстати, насчет Гиммлера. Есть у меня чуть время? Хочу рассказать о последних часах жизни Гиммлера. Это очень интересно. Тоже сейчас всплыли такие интересные подробности. Когда у Гиммлера, рейхсфюрера СС, возникла проблема с тем, куда ему бежать, было понятно, что миссия Вольфа с Далланом провалилась. Никто не будет с ним вести переговоров. Он 29 числа оказался в штаб-квартире у адмирала Дёнитса. Это тот контр-адмирал, которого Гитлер назначил своим преемником, передал ему фактически власть. Гиммлер приехал к нему в ставку, к Дёнитсу, и предложил немедленно назначить его министром внутренних дел. Вообще-то Дёнитс был осужден точно так же, как и остальные нацистские преступники Нюрнбергским трибуналом. Получил, по-моему, 20 лет, и до 65 года он сидел в тюрьме в Шпандау, там же, где, кстати, Рудольф Гесс сидел в этой же тюрьме. Но, тем не менее, он все-таки был боевым генералом. Он с презрением отклонил предложение Гиммлера, и Гиммлеру надо было бежать. Тогда он выписывает на себя и на нескольких своих окружений фальшивое удостоверение. Себе он выписывает удостоверение на младшего фельдфебеля, сбривает свои знаменитые усики, одевает на один глаз повязку, якобы он слеп на один глаз, и они идут в расположение британских войск. Это было в Германии уже, естественно, это в Германии, уже далековато от Берлина. И вот интересно, 22 мая Гиммлер встречается в одном из маленьких сел, он встречается с тремя бывшими советскими военнопленными, которые были освобождены, то ли бежали из концлагеря. И вот три военнопленных, изможденных, худых, голодных, израненных, измученных, они берут в плен Генриха Гиммлера и троих его сопровождающих. То есть трое бывших узников концлагеря советских берут его в плен. Но поскольку это находилось на территории... Это фантастическая история. Поскольку это находилось на территории британцев, то как только они встречают ближайший британский патруль, они передают Гиммлера британцам. Об этом есть документальные записи. Они сейчас вот появились, их можно прочитать. Британцы не опознают в нем Гиммлера. Он выписал себе документ на имя такого некого Генриха Хитцингера. То есть он оставил себе начальные буквы имени и фамилии, но вот изменил себя так, хотя есть фотографии его посмертные, на которых его можно четко узнать. Но британцы вдруг обращают внимание на то, что в его документе даты поставлены неправильно. Да, вот вижу, мне Анна Борисовна показывает, время заканчивается. Ладно, все, тогда в следующий раз расскажу про Гиммлера.
Ужасно интересно. Вот так всегда заинтриговал и бросил по дороге. Великий доктор Сосновский. Телеграм-канал доктор Сосновский. Выходите, подписывайтесь. Проверяем телеграм-канал Шафран. И давайте подпишемся на телеграм-канал Соловьев. Хочу посмотреть тенденцию. И осталось совсем чуть-чуть, и нас будет 145 тысяч подписанных на Соловьев Лайв на Ютубе. Сейчас зарядка от Насти. Девочка с цветными волосами. Очень интересно. посмотрим вместе за этой зарядкой на Соловьев Лайф на Ютьюбе, а на Вести ФМ блок информации.
Спасибо доктору Сосновскому. Привет, Берлин.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, дорогие друзья. С нами человек, телеграм-канал Корнилов Владимир Владимирович Корнилов. Здравствуйте.
Владимир Владимирович, приветствую. Знаешь, я сейчас просто в такой ненависти увидел и поставил у себя на телеграм-канале. Несколько человек пожарили шашлыки на вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте. По камерам наблюдения видно, что фото не постановочное. Полиция ищет кулинаров. Может, просто это сволочей расстреливать уже пора?
И вы же понимаете, да, найдут, и вновь окажется, что они сторонники определенных там деятелей, всевозможные несистемные оппозиции, и сразу же некоторые из этих деятелей начнут рассказывать, а что там, это перформанс, это еще что-то, давайте защищать, да, и так далее. То есть не первый раз проходит. То есть в этом смысле, по-моему, уже, к сожалению, это стало такой обыденностью. Да, надо наказывать гораздо более жестко, причем, на мой взгляд, не только тех, кто производит подобные перформансы в кавычках, но и тех, кто подзуживает к этому, поддерживает это и, по сути, является инициатором, в том числе идеологическим инициатором. Я, кстати, вот послушал сейчас с интересом ваше обсуждение с доктором Сосновским истории с Паттоном, да, генералом. Это ж на самом деле я вот изучал внимательно дневники этого генерала, да, вот буквально 22-го, кажется, мая 45-го года, недавно 75 лет было, он получал из рук генерала маршала Толбухина, получал орден Кутузова там в Австрии, значит, торжественная встреча, расточал комплименты, есть видеокадры там, где улыбается, осматривает ряды советских войск, ну, то есть, такое полное, знаете, дружелюбие, американская стандартная улыбка, и потом возвращается вечером домой с этого застолья, и пишет те самые слова о том, что русские – это монгольские бандиты, значит, надо их побеждать, разбивать и так далее. То есть он прямо призывал, на самом деле, неоднократно на различных встречах с американскими дипломатами, и это записано у него в дневнике в том числе, использовать эсэсовцев, немецких солдат, которые массе сдавались тогда ему в Австрии, для нападения на Советский Союз. Ладно бы Паттон, но ведь такой же план разрабатывал Черчилль в то самое время, когда его жена колесила по Советскому Союзу, опять-таки получила советский орден в Кремле в мае 45-го года. И в это время Уинстон Черчилль дал команду разработать тот самый план «Немыслимое», который планировал, предполагал нападение на Советский Союз. Представляете, в каком состоянии Советский Союз тогда был? 1 июля 1945 года. Во многом эти планы были разбиты тем, что Черчиллю не удалось победить на выборах, которые были внезапно организованы, внезапно для него в том же мае 45-го года оппозиции. И, соответственно, план, ему уже было не до этих планов совершенно. И, кстати, он дал команду генералу Монтгомери не уничтожать немецкое оружие и готовить, ну, по сути дела, к возможному нападению использования этих самых эсэсовских нацистских бойцов вермахта против Советского Союза. Для этого ему нужна была Польша как плацдарм. Это к вопросу о том, когда пытаются сейчас осуждать Сталина за то, зачем он захватил Польшу и так далее. Сталин и не скрывал, ему вражеская Польша на границе с Советским Союзом точно не нужна. Советскому Союзу нужен буфер безопасности, который он, собственно говоря, успешно и создал после 45-го. Так что был, как видите, для этого резон, а не какая-то паранойя, которую пытаются ему приписать.
Был и резон, и здесь уж если рассказывают, то надо бы как-нибудь рассказать о тех зверствах, которые устраивали союзники на территориях, которые они якобы освобождали. Потому что вот там-то уж, когда речь идет об изнасилованных и убитых, это волосы дыбом. Также хотелось бы рассказать о том, что происходило, Владимир Владимирович, и в лагерях. Потому что на территории мандата Британии и США условия содержания и то, что там вытворяли, это что ж такая отдельная тема, которая практически не освещалась.
Я сейчас готовлю материал для РИА Новости, надеюсь, в ближайшие дни появится. Как раз работаю над архивными документами. Мая, лето 45-го года, после того, как мы освободили Европу, что эти самые европейцы творили. К сожалению большому, тут большая ошибка, конечно, и Советского Союза, и, собственно говоря, России нынешней, в том, что мы им очень мало уделяли внимания из чувства союзнических отношений тем зверствам, которые против этнических немцев, заметьте, в основном детей, стариков, женщин творили чехи, поляки, наши как бы союзники, да? Да, при этом с полного одобрения, заметьте, в том числе и английской, и американской, этих самых колониальных, хотел сказать, оккупационных администраций. То есть они тоже, в общем-то, вполне содействовали массовым насильственным депортациям. Да что говорить, господи, многие нацистские лагеря, вроде Майданек, Освенцима и так далее, они ведь не были закрыты после того, как были освобождены оттуда нашими воинами, всевозможные пленные, евреи, советские военнопленные и так далее, они ведь сразу были переоборудованы под лагеря для вот немецких жителей, этнических немцев Польши, Чехии, Словакии и так далее и тому подобное. То есть при этом на это, в общем-то, давали добро все лидеры союзнических государств. И дальше была организована массовая депортация, самая массовая депортация вообще в Европе за всю историю этнических немцев. Насильственная, страшная, с кучей жертв, с кучей зверств, изнасилований, убийств. Вот этими самыми людьми, которые теперь свергают памятники советским воинам, заявляя, что они что-то там где-то не так делали. И вот потомки этих самых людей теперь что-то нам говорят о морали, что-то говорят о сталинских депортациях народов. Да если вы сравните сталинскую депортацию, скажем, чеченцев или крымских татар, страшное событие. В любом случае, когда кто-то пытается оправдать это, я просто предлагаю всегда представить. Вот вы сидите дома, вам заходят люди с оружием и говорят, в течение часа собираете чемодан, все оставляете, все, что нажито за все ваши годы, берите детей и все, в теплушке. То есть это страшно. Но когда сравнить с тем, что творили послевоенной Европы наши союзнички всевозможные, то, вы знаете, сталинская депортация выглядит гуманнейшим актом.
Владимир
на этом
Владимирович, фоне. Вы я вот понимаете, сейчас говорю, что я не могу дать вам возможность потратить все время на очень важную тему, потому что я знаю, о чем вы действительно хотите говорить, потому что сегодня тот день, когда в Донецк пришла война, и вы-то, конечно, эту тему не можете обойти, это день, который ну, для нас, для всех, да, очень больной, 26 мая 2014 года, когда вот война в полный рост пришла в Донецк.
Это, конечно, страшные были воспоминания, когда нам сейчас что-то там говорят про то, что кто начал, кто первый начал стрелять. Вы понимаете, да, то, что делали в Донецке, в Луганске в 2014 году, ополченцы, ну, те, кто, собственно, провозгласил Донецкую Луганскую Народную Республику, они просто делали кальку с Майдана, абсолютную кальку с Майдана. Ну, в конце концов, действие Майдана узаконено было, да, на уровне Украины, на уровне Европы, Соединенных Штатов, все же было признано легальным и правомочным. Ну, да, народные губернаторы, да, там, значит, захват арсеналов, оружия милицейских и так далее. Все, вот все делалось один в один, именно для того, чтобы показать. Вот у вас свой Майдан, ну хорошо, вот мы антимайдан свой начинаем, при этом защищаем, заметьте, конституционный строй Украины. Но, вы знаете, и, в общем-то, насколько я понимаю логику тех действий, все планировали провести вот эту самую войну блокпостов, может быть, где-то автоматическое оружие применить, если кто-то будет нападать. Ну, собственно, как делали активисты Майдана там в некоторых регионах Украины. Помните, Сашко Билова с автоматом, значит, в официальных органах власти в Ровно, да? Ну вот, и никто, честно говоря, не думал, что вот эти самые вчерашние демократы, либералы, начнут бомбить мирные города, как начали с Донецка, потом 2 июня Луганск. Вы помните все страшный обстрел, страшные бои, танки, бронетехника против народа. Вот это, конечно, было из чего-то запредельного. Еще несколько недель назад, до этих всех событий, никто этого представить не мог. Когда нам говорят, а не важно, кто первый пролил кровь. Ну, еще как важно, в конце концов, при определении понятия агрессия, в первую очередь важно, кто действительно начал действовать таким образом, не оставив иного выхода дончанам и луганчанам, кроме как сопротивляться. Сопротивляться теми же методами. И заметьте, даже после этого никто ведь против украинской армии авиацию не применял, как это делалось на протяжении длительного времени украинские бравые вояки, бомбившие мирные города Донбасса. Впервые с 43-го года наши города подверглись авианалетам. И, вы знаете, вот я обратил внимание, всегда войны в Донбасс приходили вот три раза там, за 20 век, да, за, ну, теперь уже 21-й. В 18-м пришли немцы с жовто-блакитными прапорами в обозах. В 41-м пришли немцы с жовто-блакитными прапорами в обозах. Вот в 2014 году пришел жовто-блакитный прапор. И какое отношение у нас к нему, в общем-то, должно быть после всех этих событий? Да, не это печально, страшные воспоминания. Но, Владимир Анатольевич, я просто не могу, вы извините, да, я не знал, что мы эту тему затронем.
Нет,
но я
любую, проанонсировал любую.
У себя в телеграм-канале Корнилов.
Телеграм-канал Корнилов. Всем подписываться немедленно. Телеграм-канал Корнилов, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Кстати, на выступлении Владимира Владимировича Корнилова мы на Соловьев Лайв на Ютубе перешагнули 145 тысяч подписчиков. А телеграм-канал...
Есть,
хочу надо. Вот сейчас давайте догоним, чтобы все-таки опять вернулся 171. Хотя когда-то было и 175. Ну, не страшно. Да, Владимир Владимирович, что вы проанонсировали на телеграм-канал Корнилов?
Корнилов, да. Не хочу повторять, что это телеграм-канал Корнилов.
Но если кто-то не запомнил, что это телеграм-канал Корнилов, то могли бы уже и запомнить.
Запишите просто. Вот. Я к чему? К тому, что я проанонсировал, как легко, буду объяснять у Владимира Анатольевича Соловьева, как легко заработать $250 000, не вставая с дивана.
Давайте.
По-моему, очень полезно. Да? Вы же слышали про грант Госдепа?
Да, конечно.
Объявленный. Ну, насчет того, что про российскую дезинформацию в области медицины надо составить, и коронавируса, надо составить доклад. Я что предлагаю? Легко, да, берете все твиты альянса грачей этого самого, да, собираете вместе, посылаете в Госдеп США, вот он готовый доклад с описанием, ну, львиной части дезинформации, которую в России по поводу коронавируса производили. Проще не бывает, ну, согласитесь. И легко можете срубить 250 тысяч. Нормальная идея, как вы считаете?
Блестяще. Че там донаты?
Я, кстати...
Срубать можно, ну, да, сразу?
И, да, кстати, можно еще собрать все доклады вот этого смешного подразделения Евросоюза, на который, кстати, солидные деньги из бюджета Евросоюза выделяются, ЕС против дезинформации. Вы знаете, да, что это такое специальное подразделение при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза. Так вот, я специально в связи с этим ознакомился с их последним докладом вот о российской дезинформации по поводу коронавируса. Понятно, российская дезинформация, я беру в кавычках, а не нет. Так вот, вы бы видели, что там написано. Если никто не анализирует, да, они собирают кучу фактов, кучу статей российских, где-то чье-то выступление, в том числе вот в ваших эфирах или там в эфирах других ваших коллег там, на различных телеканалах, выдергивают, и все. Вот она, российская дезинформация. И они насчитали уже около 500, значит, кейсов по поводу вот этой самой дезинформации. А все как? В Европе, на Западе? Они же не разбираются. Да? Вот, о, смотрите, 500 случаев. И все. И вот Россия, значит, распространяет дезинформацию о коронавирусе. Я ознакомился с значительной частью этих самых кейсов. Вы будете смеяться. Ну ладно, что иногда они берут сообщения панорамы вот этой вот сатирического сайта,
а, вот,
да,
так вот,
и выдают Да, про кремлевскую пропаганду. В последнее время у них мода, они берут какой-то грузинский сайт. Я его не знаю вообще, что это за сайт, прочее. А он же на грузинском языке, соответственно, кто ж проверит, о чем он, да? Там, если мы не можем порой проверить, то уж в Европе точно не могут. Да и все. И вот это 500 кейсов, без проблем. Я начинаю смотреть... Что за случай? Значит, вот целый разряд этих кейсов. Россия, прокремлевская пропаганда распространяет слухи о том, что вирус вызван 5G-вышками.
Я вот, Россия честно, распространяет не помню, слухи?
Российская пропаганда, прокремлевская. Я не помню, что где-то в российских СМИ всерьез вот так вот это все обсуждают. Я вижу, как у них сжигают мачты. Да? Вот в Британии сожгли мачты 5G, в Голландии. Так что министр внутренних дел Нидерландов на днях выступила и заявила, что вот из-за активности прокремлевской, значит, пропаганды голландскоязычные масс-медиа распространяют слух о 5G. Где мы, где 5G? Ну вот, тем не менее, видите, это совсем тоже прокремлевская пропаганда. Но дальше следует очередное обвинение. А еще государственные российские СМИ, они там особо называют РИА Новости и RT, распространяют истории, которые оправдывают Китай. То есть я начинаю смотреть, что же это за истории. И что вы думаете? Одна из первых там стоит... Китайские ученые, китайские эксперты объясняют, почему фейками являются слухи об искусственном происхождении этого самого коронавируса. То есть, соответственно, и слухи о 5G. Но это тоже российская дезинформация. Понимаете? То есть они даже не читают, не сравнивают, в чем они... Вот есть сообщение российского СМИ о коронавирусе, пусть даже перепечатка китайских СМИ, пусть даже официальное заявление китайского деятеля. Все, это однозначно заносим в кейс о дезинформации, вне зависимости от того, что только что вы нас обвиняли в прямо противоположном. Мало того, дальше следует. Вот к кейсу о дезинформации относятся... заявление Марии Захаровой, значит, о том, что нужно бы проверить эти самые лаборатории американские, которые на границах с Россией находятся, причем она прямо не утверждает, но говорит, ну мы же не знаем, над какими вирусами они там работают, откуда все это взялось. Что вы думаете? Дальше это же самое подразделение, которое только что нас обвиняло в том, что мы, значит, распространяем эти слухи о 5G или защищаем Китай, они гневно так, осуждающе говорят, нет, это же доказано, что коронавирус не имеет никакого происхождения в лабораториях, что это природное явление и прочее. Подождите, но мы же только что были виноваты в том, что защищали Китай, который как раз это и доказывает. Вы понимаете? То есть это просто, вот это, на мой взгляд, ну вот такой пример вообще. Полнейшей безалаберности, беспринципности, двойных стандартов, когда вот Россию обвиняют только за то, что она Россия. Российские СМИ только за то, что они российские СМИ.
Виноваты в том, что хочется мне кушать.
Да, раз это российские СМИ, то все, это однозначно кремлевская пропаганда, вне зависимости от того, согласны вы с ней или нет. Является это сообщением, которое и вы, я имею в виду западные СМИ, распространяли всюду, или нет? Является это просто официальным пресс-релизом, причем китайским или там, неважно каким, или нет? Вот так они, собственно говоря, и работают.
Но они же работают для своей аудитории, им же это все не важно. Им достаточно сказать, что 500 и все, на это можно успокоиться.
В этом же смысле. Это же не просто для аудитории. Владимир Владимирович, если бы это просто для... Вы же понимаете, простые люди вот эти самые сайты, они не читают. Это сайт-невидимка для большинства аудитории. Но именно этот сайт является основой для официальных обвинений против России. Скажем, когда Борис Джонсон, да, тогда еще министр иностранных дел Великобритании, обвинял Россию в распространении дезинформации по новичку, по Солсбери делу, да, он ведь ссылался именно на вот эти самые кейсы. Вот столько-то кейсов ложных, значит, о новичке. И это легло в основание, в том числе и санкции против России по делу Новичка и Солсбери. То есть они собирают эти кейсы, не разбираясь в них. Ну, кто ж там полезет проверять грузинский сайт или какой-то вообще сайт, неизвестный никому и у нас в России, там неважно, он на русском языке или на каком. Все, вот подсчитали, вот они вам санкции. Смотрите, Россия уже доказана. Распространяет эти самые фейки. Так что это не просто для аудитории, это для проведения затем практических действий на внешнеполитическом уровне против Российской Федерации. И в том числе для распространения фейков и дезинформации о нас. И что вы видели, как это подхватывается, да? В том числе наши, так сказать, несистемные оппозиции, которая в том числе поддерживает власовцев. Там эти фотографии на сайте «Бессмертный полк».
Владимир Владимирович, а вы верите в незапланированность этой поддержки оппозиции Власова и вот размещение в «Бессмертном полку» вот этих всех подлых бросов? Нет. Вот вы считаете, что это они действительно все по-разному и случайно?
Нет, нет, это целенаправленная кампания. Причем, вы понимаете, здесь это все пока еще так под флером таким либерализма преподносится, демократии. А это же дети, они же так себя проявляют, шутят, еще что-то. Я же все это на Украине видел, да, я видел все эти «они же дети» и прочее, прочее. А потом, вот сейчас, мы читаем аналитические доклады о том, как бороться с Россией там, и так далее, с русским миром, в том числе на Украине. Так под это подведена идеологическая база. Сейчас-то уже скрываться им нечего. И там объясняется, почему одной из первостепенных задач вот этой борьбы против России и русского мира является разрушение, как они говорят, советских мифов, советского нарратива о Второй мировой войне. То есть это целенаправленная, конечно, идеологическая кампания, которая ведется на протяжении многих лет. Если кто не верит, я же почитайте нынешние выкладки Института национальной памяти, который каждый год, Украина, каждый год замеряет процент изменения отношения к Дню Победы, к вот памятникам, в том числе советским воинам, к этим вечным огням и так далее. И выражает сожаление, ты смотри, вот все еще больше 50% населения Украины считает День Победы праздником. Вот все еще, надо еще поработать.
К сожалению, время наше подошло к концу. Телеграм-канал Корнилов, всегда блестящий, глубокий анализ. Телеграм-канал Шафран. Телеграм-канал Соловьев. Вот все, дышим туда-сюда. Подпишитесь, посмотрим, как дыхание пойдет сегодня. Напоминаю также, что вы нас слушаете на Вести ФМ, а смотрите на Ютубе Соловьев Лайв. Выходите, подписывайтесь, ставьте лайки, не жадничайте лайками. Неистовый Семен Богдасаров сразу после зарядки от слушателей и новостей.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.